Влад Савин. Серия «Морской волк». Красный бамбук. Вступление от автора. Благодарю за помощь Дмитрия Белоусова, Сергея Павлова, он же Мозг, Александра Калмыкова, Константина Богачева, Михаила Новикова с форума «Самиздат». Читатели «Самиздата» под никами «Библиотекарь», «Омикрон», «Олд К», «Стрэндж Сэрдж», «Дженерал 1812», «Тунгус», «Чак 011» и других, без советов которых очень, может быть, не было бы книги. И, конечно же, Бориса Александровича Трегородцева, задавшего основную идею сюжета и героев романа. Также благодарю и посвящаю эту книгу своей любимой жене Татьяне Аполлоновне в девичестве Курлевой и дочери Наташе, которая не только терпимо относится к моему занятию, но и приняли самое активное участие в создании образов Ани и Ричи. Пролог. У восточного побережья Африки. Под холодным светом звезд. Какой поэт это придумал? Абсолютно ничего не видно. Ну вот луна вышла из-за туч, светящейся дорожкой по воде. И это хорошо, что нас заметят, потому что нам нужно, чтобы нас увидели. Те, на кого мы охотимся и которые думают сейчас, что охотятся на нас. Пиратство в этих краях было, наверное, еще во времена финикийцев, которые первыми вокруг Африки обошли. Как пришли белые люди с грохотом пушек и лязгом паровых машин, так почти притихло. Почти, потому что океанские пароходы местной береговой гопоте были явно не по зубам. Ну а шебеки и дао своих местных купцов, впрочем, среди последних еще посмотреть надо, кто больше пират. Как бы то ни было, в Европе о здешних жителях знали и как о мирных торговцах, которые, подгребая в своих лодках проходящим судам, предлагали купить что-то, в основном свежие фрукты, но и любую экзотику, включая говорящих попугаев, умудряясь швартоваться к борту прямо на ходу. Пиратское умение. Но стоило английской власти ослабнуть, как началось снова. Поскольку население тут очень бедное, даже к своей, не то что к чужой жизни, относится насквозь философски, то есть пофиг, убить могут, так все равно завтра с голоду или от болезни помру. И привет! Здравствуй, мой брат, африканский пират. В самом начале пираты работали по мелочи. Влезали на судно, поспешно хватали, что под руку попадет. Личные вещи экипажа, деньги из корабельной кассы. После чего исчезали, никого не убив, если им не оказывали сопротивления. Грабили, не разбирая, все проплывающих мимо, кого повезет перехватить. И случалось это нечасто, один-два раза в месяц. Но 2 недели назад напали на Сухону, идущую из Одессы в Дурбан. В команде 11 убитых, и 8 пиратов увели с собой. А еще заложили бомбу в машинное отделение. Однако сделали это так неумело, что судно не затонуло, и пожар удалось погасить. Часть экипажа успела забаррикадироваться в отсеке. Пираты их то ли не нашли, то ли не сумели взломать люк. А это уже не на вольных стрелков было похоже, а на кое-что похуже. Например, как норвежские рыбачки в британских портах по научению джентльменов из СИС брали на борт мины, которые после ставили возле Нарвика и Тромсё баз советского ВМФ. Что ж, в Европе и Азии все уже усвоили, что своей крови советские не прощают никому. Придется теперь и африканцев поучить. Ну вот, в ночном прицеле видны объекты. Нет еще здесь компактных биноклей и очков, как в конце века. И элементная база еще не та, и источники питания. Но в стационарном варианте, на танках и кораблях, качество вполне удовлетворительное. Плывут разбойнички, увидев нас на лунной дорожке. Вроде бы безобидный торгаш, неспешно идущий вдоль берега на юг. Мы не торопимся, а вы поближе подойдите, чтобы после никто убежать не успел. Ревун, и вспыхивает прожектора, а стволы 57-миллиметровых зенитных спарок уже опущены и развернуты на борт. Десантный корабль тип «Носорог» ГДРовской постройки лишь силуэтом на торгаша похож. А на борту еще рота советской морской пехоты со штатным вооружением и готовая к бою. Так что даже при абордаже пиратам бы ничего не светило. Ну зачем нам риск даже единичных 200-х или 300-х? На дистанции же африканцам с одной лишь стрелковкой и на рыбачьих лоханках не светит абсолютно ничего. И начинается не сражение, а бойня. Очередь из автоматической пушки лодку разносит в щепки, а еще с мостика работают ДШК, и морпехи тоже участвуют. На такой дистанции пока и АК вполне эффективны, стрелять с палубы большого корабля гораздо удобнее, и в свете прожекторов и ракет цели видны хорошо. Самые умные из пиратов отворачивают в надежде скрыться во тьме, но выйти из зоны поражения им уже не успеть, а вблизи никого уже не осталось, лишь обломки и трупы на воде. Прожектора ищут дальние цели, и когда обнаруживают десяток 50-миллиметровых снарядов, и жалуйтесь своему отцу. У вас ведь и религия теперь своя, какая-то жуткая смесь христианства, черт знает с чем. Плачьтесь, что ваш Бог вам не помог. Воля товарища Сталина, который все еще правит в Москве, и многие лета ему сильнее. Советских трогать нельзя, и это даже негры в Африке должны твердо усвоить. Ну вот, все кончено. Теперь выловить из воды тех, кто уцелел, свидетели, однако, что если до Международного уголовного суда при ООН дойдет, подтвердили, что советские моряки расстреливали пиратов, а не мирных рыбаков, и приступить к второй части Марлезонского балета. Лазарев Михаил Петрович, Москва, 23 февраля 1955 года. Этот мир наш, и мы никому его не отдадим, ни Горбачеву с Ельциным, ни реставрации капитализма. С тех пор, как Воронеж, атомный подводный крейсер Северного флота, пока неведомым науке образом, выйдя в учебно-боевой поход, провалился на 70 лет назад, 21 век вспоминается как далекая страна. Ценно с точки зрения полезной информации, что мы оттуда вынесли, но уже почти без души. Родных только жалко, у кого из нас были и там остались. У меня в 2012 году отец еще был живой. В Ленинград приезжая, каждый раз по Васильевскому пройдусь мимо дома на 12-й линии, где мы в ином времени жили. И ведь батя мой в этом времени уже родился, и если как в той жизни в Нахимовское поступит, а затем в Ленком, а я пока в отставку и не собираюсь. И бываю и там, вот будет салага-первокурсик на меня, адмирала Победы и трижды героя, и самого результативного подводника Великой Отечественной смотреть, не зная, что я его сын. Между прочим, по крови и по генам это серьезно. Если моя дочка Оля, которая здесь родилась в 51-м, вырастет и влюбится в офицера-моряка, вот пересекутся их дорожки. Это что ж выйдет, по науке генетики, внучка за деда? Такой мексиканский сериал, что всякие Марии и Зауры обзавидуются. Придется следить за биографией Петра Лазарева, чтобы такого не случилось. Конечно, буду рад предку помочь, если по справедливости. поскольку мой батяня настоящим человеком был. И тут, я надеюсь, по жизни так же прямо пройдет. Ну, а пока о том можно и не думать. Там я жениться так и не успел. 42 года ходил холостым. А тут, знакомьтесь, Анна Петровна Лазарева, моя жена, была моей опекающей от тех, кто надо, когда мы сюда попали в 42-м. Сейчас имеет высокий пост инструктора ЦК, помощница самого Пономаренко. Кого в этой реальности считают наиболее вероятным преемником Сталина? Вовсе не Берию, как автора иных альтернативок, что я успел прочесть. Сам Иосиф Виссарионович здесь пока еще живой, что подтверждает предположение, что там ему помогли в иной мир отправиться. Я о здоровье своем заботился лучше, предупрежденный, например. Точно известно, что курить он бросил еще в войну. Но по информации, что до меня с самого верха доходит, сейчас он по факту сосредоточился на идеологии, текущую работу оставив на Пономаренко и Совет труда и обороны, куда входят в большинстве товарищи, посвященные в нашу тайну. Меня там нет. И плюньте в лицо авторам альтернативок, в которых попаданец в ранге капитана или вообще какой-то офисный планктон учит глупого вождя, как ему управлять страной. Те, кто приняли СССР с сахой после гражданской, а оставили сверхдержавой с атомной бомбой, выиграв тяжелейшую войну, дураками и безвольными быть не могли по определению. Да, они не могли знать то, что стало известно после, но как личности превосходили многих живущих и правящих в 21 веке. Так что мы, воронежцы, выступали не более чем консультантами. И даже в том, что в этой реальности победа настала на целый год раньше, СССР потерял, по самой скромной оценке, на 6 миллионов меньше народа. Гитлера поймали живым и повесили по приговору трибунала в Штутгарте вместо Нюрнберга. И в социалистический лагерь в Европе входит вся Германия, вернее ГДР, не тут ФРГ, а также народная Италия и Греция, Черноморские проливы наши, а на востоке война с Японией в 45-м завершилась еще большим разгромом самураев, и Монголия вошла в состав СССР, как до того Тува в нашей истории. А Маньчжурия с КНДР, нет никакой Южной Кореи, собираются, в том большая заслуга не нас, а наших здешних предков, сумевших полученной от нас информации, правильно распорядиться. В Китае, правда, все идет по-другому. Гражданская война там не завершилась. Фронт между нашими и гоминьдановцами по долине Янцзы до сих пор там перепихалочки-потягушечки. Война до последнего китайца. А, впрочем, какой же Мао в этой реальности, умерший вскоре после американской атомной бомбежки Сианя в 50-м? Наш. Сидит сейчас в Пекине товарищ Ван Мин, верный сторонник Сталина и СССР. А во Вьетнаме война. Французы оттуда ушли окончательно в 53-м. Американцы вторглись практически сразу, и чем кончится, неизвестно. Кстати, на борту Воронежа, кроме экипажа, была и группа спецназа Северного флота, 9 человек. Они единственный отставник Лисов. Конюшевского читал, запомнился. Из них Юра Смоленцев отличился в 44-м, командуя отрядом, что Гитлер брал. И была в том отряде итальянка Лючия, красавица, партизанка Гарибальдийка. Теперь нашего Юры законная жена. А еще помощница моей Ани по делам служебным и восходящая кинозвезда. А Валя Кунцевич, геройствовал в Китае в 50-м, когда ВВС США потеряли целую авиабазу со всем гарнизоном. А два новейших и секретных бомбардировщика Б-47 оказались у нас в Монино. Сейчас же мы, из числа воронежцев, трое, собрались на праздновании Дня Советской Армии и Флота. Хотя теперь и у нас, и у сухопутных, даже министерства разные. Праздник не разделили. И Дом офицеров тоже. Интересно, кто мероприятие планировал? Устроил не по-казенному, а как мне лично напомнило телепередачу из иной жизни «Голубой огонек». Большой зал, сцена, столики, место для танцев. Поскольку многие приглашенные товарищи с дамами пришли, ну и артисты, и артистки тоже в зале сидели. На столиках красная и черная икра, осетрина и прочие деликатесы. Все за счет заведения. Публика сугубо свои, в чинах не ниже кап-3, сверкает золотом погон, ну и немногие штатские, кого особо пригласили. И дамы, понятно, тоже все в полном параде. В общем, культурно отдыхаем. С гордостью отдыхаем, поскольку СССР здесь и в самом деле держава с большой буквы. В отличие от времен Бори Козла. И эта гордая уверенность в своей силе будто в воздухе невидимо разлита. Что мы тут не просто люди в мундирах, а победители. И очень надеюсь, Европа и весь мир о том еще долго будут помнить. Песни и музыка звучали, патриотические и лирические. Первые во время приема пищи, вторые, когда хотелось даму на танец пригласить. Даже я решил пару раз тряхнуть стариной, вальсируя с Аней. В этом времени медленный танец — это не топтание на месте в обнимку, как дискотеки 80-х, а что-то гораздо более сложное, чему специально учат. И в военных училищах тоже. Аня блистала в новом платье, сшитом в итальянской моде, специально на этот день. Если честно, то не вижу особых отличий от того, что было на ней в прошлый раз на подобном мероприятии. Та же тонкая талия и пышная юбка, любимый ее фасон. Но попробуй это нашим женщинам сказать. Заклюют, невзирая на чин. Это же платье из Тургеневской коллекции. По фильму, где наша римлянка вместе с самой Софи Шиколоне, будущей Лорен, снималась. И по костюмам задумали превзойти «Унесенных ветром». Впрочем, о том можешь у нее сам спросить. Мой адмирал, ну стыдно не знать фильм, который уже весь Советский Союз успел посмотреть. На мне сейчас платье из эпизода в парке у Лючии и Софи из сцены с грозой. Особенность этого зала в доме офицеров, под балконом, столики, иллюзии приватности создают, словно в отдельном кабинете сидим, сугубо в своей компании. В нашей, кроме меня и Анюты, еще Юра Смоленцев со своей прекрасной итальянкой, Валя Кунцевич и приглашенные товарищи от Ани Иван Антонович Ефремов, будущая звезда советской фантастики, и Анна Ахматова, великая поэтесса, знакомая моей Ани с 50-го года. И единственная из русских поэтесс, кто совершила боевой поход на Атомарине в том же 50-м во время норвежского конфликта, за что с гордостью носит на платье значок «Белой акулы», почитаемый у советских подводников не меньше медалей. Ну, а Лючия пригласила Софи, пока еще не Лорен, с которой у нее намечается какая-то новая работа. И я тоже был доволен, когда еще выпадет случай хотя бы на один вечер полностью расслабиться и отдохнуть от дел, которых было немного, а очень много. Как я уже сказал в этой истории, в СССР флот сохранил самостоятельность наравне с армией, поскольку здесь нет возле наших границ по-настоящему сильной сухопутной группировки врага. Атлантический союз тут жалкий огрызок от НАТО там. Зато весьма вероятно распространение социализма по далеким заморским странам. И если в той реальности первое послевоенное десятилетие ознаменовалось строительством великого прибрежного флота, по образу и подобию минувшей войны, то здесь ВМФ СССР уже создается с дальним прицелом. Первым номером, конечно, идут атомные подлодки, проектирование которых здесь началось еще до победы, после знакомства товарищей Базилевского, Перегудова, Долль-Жаля и Курчатова с нашим Воронежем. Первая советская атомарина здесь вступила в строй в 1952-м.